Медиа мир. Оксана Лебедева. История в звуке.
Из всех реабилитационных конкурсов Санкт-Петербургской региональной организации ВОС самым любимым для меня является конкурс общественных радиокорреспондентов. Наверное, потому, что я принимала участие в разработке положения и логотипа конкурса. Несколько раз была среди участников, и вот уже 2 года вхожу в состав жюри. Конкурс является традиционным. В этом году он прошел уже в 6-й раз. И был направлен на практическую реализацию положений концепции информационной политики ВОС. В конкурсную комиссию поступило 22 заявки из 18 местных организаций. Я побеседовала с председателем оргкомитета конкурса общественных радиокорреспондентов, председателем региональной организации Алексеем Борисовичем Колосовым о работах участников и о том, что делает социальный репортаж успешным. Мы провели в этом году уже 6-й по счету конкурс радиокорреспондентов. И, конечно, каждый из этих конкурсов имеет какую-то свою особенность, свое лицо. Вот чем вам запомнился именно этот конкурс, 6-й?
Прежде всего, он меня порадовал количеством участников. Дело в том, что конкурс радиокорреспондентов, может быть, только на первый взгляд кажется несложным. Да? Ну, казалось бы, диктофон и какое-то мероприятие или какой-то человек, о котором надо рассказать. Но все мы понимаем, что когда начинаем говорить, тем более речь идет, когда под микрофон, то это и волнение, и какие-то нюансы, связанные организационные и так далее. И не всегда все получается. И если нужно сводить уже, да, делать так более-менее профессионально, то, конечно, это требует квалификации от людей. И многие сегодня пока к этому, с одной стороны, не готовы, а с другой стороны, и цель-то нашего конкурса заключается именно в том, чтобы люди почувствовали свои, так скажем, новые, да, навыки, чему-то обучились и затем либо в работе, либо для себя этим пользовались. И то, что в этом году у нас было 22 заявки, это неплохой результат, потому что бывало и там 15 заявок, 18 заявок. И надо, конечно, отметить, что люди меняются. У нас, наверное, нет ни одного человека, кто бы принял участие во всех 6 конкурсах вот за эти годы. С одной стороны, это хорошо, потому что, ну, приходят новые люди, они пробуют себя. С другой стороны, те, кто уже принимал участие, например, да, если он приходит все-таки 2-й раз или на 3-й раз, то уровень его подготовки и качество материала – оно, конечно, заметно отличается от того, что было там, скажем, год назад. Вот это очень важно, да, вот видеть эту динамику, положительную динамику, когда человек буквально с нуля, особенно когда с нуля, да, когда вот первый раз просто взял диктофон, включил, потом что-то произошло, он выключил, скопировал с диктофона и прислал на конкурс. Вот это такой стандартный формат участника, который пока еще не владеет навыками и первый раз присылает. И другое дело, когда уже есть определенное вступление, видна такая тема, стратегическая линия репортажа, когда есть вставки, связанные, там, предположим, с творческими выступлениями, с концертов, ну, или с каких-то мероприятий, и репортаж такой уже полноценный, он динамичный, его интересно слушать. И когда вот такое происходит, конечно, это у нас вызывает, ну, огромное удовлетворение по результатам этого конкурса.
Так Наталья Муртазина из местной организации «Контакт» впервые попробовала свои силы в 5-м конкурсе общественных корреспондентов. А в этом году стала победительницей номинации «Актуальный репортаж» со своим материалом «Лучший работник производства 2020». Вот фрагмент этого репортажа.
Помни меня. Слушай, радио «Контакт».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Наш сегодняшний актуальный репортаж будет посвящен недавно завершившемуся конкурсу «Лучший работник производства КриКонтакт-2020». Итак, как это было? Для определения победителя конкурса была создана комиссия, в состав которой вошли 3 представителя производства, специалисты кадровой службы, охраны труда и отдела развития, а также председатель местной организации и председатель профсоюза. На первом этапе руководители производства, входящие в комиссию, выдвинули 3 кандидатуры – название лучшего работника.
Было очень трудно сделать этот выбор ввиду того, что у нас достаточно работников, соответствующих этому званию. Поэтому руководствовались критериями, что взять одного работника со сборочного участка номер 1 сбора электротехники, со сборочного участка номер 2 сборки реле, и третий – это универсальный специалист, который умеет работать и на первом участке, и на втором участке, и на бахильном участке. Были выбраны 3 человека, которые работают у нас на предприятии очень давно и не раз показывались пример в выполнении производственных заданий, в организаторских своих способностях. Ну, не раз выручали предприятия даже в самой трудной ситуации.
Хочу отметить, что критериями оценки была не только производительность труда, но и старательность, ответственность, отсутствие брака, способность выполнять разные операции, стаж работы на производстве, взаимопомощь и взаимовыручка, неконфликтность, инициативность.
Как вам кажется, в чем секрет успешного репортажа?
Если говорить, может быть, упрощенно, 2 интересных человека. Первый – это тот, кто ведет репортаж, и второй – это тот, кто участвует в репортаже. Мы неоднократно наблюдали такую картину, когда, предположим, человек, который выступает в качестве радиокорреспондента, ну, не получается у него, как-то вот динамики нет, эмоций нет, а человека, которого он спрашивает, ну, он настолько интересно рассказывает, что он, ну, если можно так выразиться, он спасает этот репортаж, и его все равно интересно слушать. Бывает наоборот, когда интервьюер, ну, интересные вопросы задает, ведет этот материал, а человек отвечает односложно, как-то не очень интересно, таким каким-то грустным голосом и так далее. Это сложнее тогда. Но если встречается, когда и человек, который автор, журналист, радиокорреспондент, и тот, кто участвует в репортаже, или это один человек, или несколько, они интересно что-то рассказывают, ну вот тогда остается еще только 3 технический момент. Если и он складывается, то, в общем-то, ну, репортаж обречен на успех. Я, конечно, не профессионально оцениваю, но как человек, который, ну, вот уже 6 лет входит в оргкомитет, слушает все репортажи, где-то даже оценивает эти репортажи, я могу сказать, что вот по упрощенной схеме, если рассматривать, то это, конечно, прежде всего люди, которые вовлечены в подготовку этого репортажа и технические возможности, техническое оснащение. То есть, ну, качественный диктофон желательно, да, обработка определенная на компьютере материала, чтобы вырезать там, может быть, какие-то нюансы ненужные и добавить что-то интересное, творческое, чтобы репортаж стал еще более таким полным, еще более интересным.
В репортаже Елены Дорофеевой из местной организации «Незрячие специалисты» были все эти составляющие, а еще особый доверительный способ подачи материала – один на один со слушателем. Не случайно Елена стала победительницей в номинации «Авторская позиция» со своим материалом «Ничто на земле не проходит бесследно».
Привет! Меня зовут Лена, а тебя? Очень приятно! Сегодня я хочу познакомить тебя со своей подругой. Ее зовут Елена Зубарева. Ее сейчас нет рядом. Нет со мной. Нет с нашими друзьями. И в то же самое время она с нами всегда. В наших сердцах, в нашей памяти. И в тех потрясающих вещах, которые она делала. Постановки, спектакли, концерты. И многое-многое другое. Мы познакомились 10 лет назад в центре Наджамбула. Она сразу подкупила меня своей открытостью, жизнерадостностью. Такое ощущение, что внутри нее было маленькое солнышко, которое своими лучами согревало всех кругом. Она была целеустремленной, ответственной, очень позитивной, творческой, жизнелюбивой, энергичной. Еще она была очень сильной. Никакие преграды ее не останавливали. Мы с Леной очень подружились. Но затем обстоятельства жизни сложились так, что 2 года мы с Леной не виделись и не общались. А потом, когда снова встретились, Лена была уже руководителем театральной студии «Фигаро». И это был режиссер, который не сидел на стульчике, раздавая ценные указания. Она бегала, показывала, вставала, проходила, проживала все эти роли и каждую в отдельности. С какого фактически нуля Лена все это начинала и за буквально несколько лет сколотила целую театральную труппу талантливых ребят. Она разглядела в них этот талант, она зажгла в них этот талант. Лена хватала за каждую возможность, так как финансирования не было никакого. Это был чисто Ленин энтузиазм осуществить свою детскую мечту, создать театральную студию, начать ставить постановки. Лена отправилась в Академию театрального искусства и стала добиваться, чтобы нам дали студентов на практику, чтобы они проводили с нами тренинги. И за несколько последующих лет Лена собрала огромный кладезь этих тренингов. Она переработала их, сделала их доступными для незрячих ребят, понятными, интересными.
Проводятся ли какие-то обучающие занятия, семинары для тех, кто хочет участвовать в этом конкурсе радиокорреспондентов?
Правильный вопрос, но на самом деле очень непростой. Мы пытались проводить такие семинары, и даже не однажды. Мы приглашали профессиональных журналистов. Мы пытались поговорить с учетом опыта наших победителей, ну, предположим, победителей прошлых лет, да, чтобы они рассказали, как они готовили материал для тех, кто планирует принять участие. Должен сказать, что профессиональные журналисты не оправдали наших надежд, потому что они обычно говорят, одним семинаром не обойтись, это надо долго учиться, это надо брать какой-то конкретный материал и его разбирать по косточкам. Но нет такой возможности на семинаре на одном провести вот всю эту работу. Да? Тогда это надо уже куда-то поступать и обучаться. Поэтому, казалось бы, ну что, может быть проще, расскажи какие-то основные моменты, покажи на примере, но вот как-то с этим сложно. Мне даже больше понравился семинар, где выступали наши участники, наши победители, которые, ну, как-то более доступным языком рассказали, как они готовят эти материалы, как они учились, какие ошибки они сделали. Но, опять-таки, выслушать можно все что угодно, но пока ты не начнешь сам пробовать, надо на своих ошибках учиться. Вот ты сделал репортаж, да, и потом попробуй его проанализировать, попробуй выслушать замечания, попробуй, может быть, исправить репортаж, даже тот, который не получился. Тогда в следующий раз ты этих ошибок уже не сделаешь. А если просто прийти и послушать, ну, наверное, эффект будет все-таки не очень большой.
Если вернуться к нашему конкурсу шестому, я проанализировала те темы, которым были посвящены репортажи, и оказалось, что их можно условно разделить на две части. По большей части репортажи касаются интервью с ветеранами нашей организации, а вторая большая часть – это творческие кружки, которые работают на базе наших местных организаций. С чем вы связываете такой выбор тем?
Мне кажется, что темы, которые выбрали, скажем, на последнем нашем конкурсе, по большому счету одна тема, я ее так назову, наши люди. Она самая простая с точки зрения организации процесса, да? Вот есть человек, соответственно, есть диктофон, мы берем, записываем, да, потом обрабатываем, но не надо строить вот сюжет репортажа или брать интервью в разных местах в разное время и потом сводить этот материал и так далее. В основном вот очень много материалов именно в форме интервью. Повторяю, на мой взгляд, это самое простая форма его подготовки. Это не умаляет нисколько достоинства этих репортажей, да, там есть очень интересные, и с точки зрения даже исторического аспекта, да, если мы берем, например, интервью у ветерана ВОЗ, записываем воспоминания его, о его жизни рассказ, о каких-то встречах. Я считаю, однозначно, это материал, который в будущем войдет, так скажем, в аудиоколлекцию наших исторических материалов.
Отрывок из интервью с Анной Владимировной Зарубиной, членом Красносельской местной организации, под названием «Жизнь в блокадном Ленинграде».
Много, конечно, было и страшного, непонятного. Но у меня вот самое яркое воспоминание – это дуранда. Вместо хлеба давали дуранду. Вот как наша ломоносовская поэтесса писала: «Чуть муки – и клея, вдобавок комбикорм». Дурандой назывался этот хлебный корм. Вот эта дуранда, ее давали уже, ничего не было по карточкам другого давать. И, значит, вот давали. И вот помню, тетя Ксения пришла, принесла, ну, получила, значит, по карточкам, а зима, холодно было, она это вся закутанная, пошла раздеваться, положила на стол пакет, что принесла сама, пошла раздеваться. А я тут, значит, из-за стола выглядываю, что же там лежит. И вот смотрю, значит, 3 или 4 куска таких крупненьких, этой дуранды, и маленькие-маленькие крошечки. И вот я понимаю, что большие куски трогать нельзя. Это на всех. Это нельзя трогать. А вот маленькие крошечки, ну, они ж такие маленькие. Ну, так. И вот я палец слюнявлю и эти крошечки собираю. Ой, какая это была вкуснота! Боже, это я на всю жизнь запомню. Какая это вкуснота! Это что-то необыкновенное. А потом уже после войны привезли скот кормить, вот этот жмых прессованный, эту дуранду. И я увидала ее, вспомнила, какая же она вкусная. Ну, прошу, дайте мне кусочек попробовать. Уже не то было.
В интервью с Алексеем Борисовичем мы коснулись темы репортажей, посвященных работе творческих кружков на базе местных организаций.
Было несколько репортажей, посвященных работе наших творческих коллективов в области изобразительного искусства. Дело в том, что в настоящее время Санкт-Петербургская региональная организация реализует проект, поддержанный фондом президентских грантов. И связан он с изо-студией незрячих художников. Как мне кажется, сейчас мы очень существенно повысили, во-первых, активность наших творческих членов организации, кто рисует, лепит, там, занимается керамикой, работой из пластилина, декорирование янтарем, ну, живопись, конечно, для слабовидящих. То, что сейчас есть такой интерес к этому направлению, что проходит большое количество мастер-классов на базе как нашей организации, на базе местных организаций, и на базе учреждений культуры города. Ну, это могут быть и музеи, там, и Академия художеств и так далее. Да? Вот это очень важно, и это интересно, и, соответственно, это отразилось и в репортажах, которые были предоставлены на наш конкурс. Так что вот очень все связано в работе региональной организации Всероссийского общества слепых. Казалось бы, ты работаешь в одном направлении, да, это проведение мастер-классов по изобразительному искусству, а результат получаешь в том числе и с точки зрения подготовки радиорепортажа на конкурс общественных радиокорреспондентов.
Фрагмент интервью Дениса Мойкина с Натальей Ивановной Гордяк, членом Невской местной организации. Это интервью под названием «Моя жизнь. Картина маслом» стало победителем в номинации «Наши люди».
Вообще вот у нас в Санкт-Петербургской организации как бы незрячие художники – это, в общем-то, ну, уже давно существует, угу. Да, существует там, там школа Нашивочникова, я знаю нескольких вообще даже незрячих художников, угу. которые рисуют. И вот ваш кружок, который вы стали здесь вести, это, в общем, как бы такое свежее вливание, потому что до сих пор, насколько я вот, ну, так анализирую, помню, все методики, которые у нас применялись, они все-таки были тактильные. Скажем, живопись пластилином, например. Да. Вот. А вы ведете кружок «Картина маслом».
Да.
Да, конечно, писать маслом без зрительного контроля, наверное, невозможно по определению. Да. Да, то есть здесь нужно да. иметь какой-то остаток, ну хоть какой-то,
хотя
наверное,
остаток. Хотя бы контрасты, да. видеть контрасты, да, чтобы да, создавать да. хотя бы, знаете, такие, как в стиле Гризаль работы, хотя бы такие вот ахроматические.
А скажите, а какой подход? Вот к вам приходят наши члены организации, мы хотим рисовать, да, вместе с вами. Понятно, что люди в каком-то случае, они, может быть, где-то подготовлены, когда-то раньше они рисовали, в каком-то случае приходят, ну, наверное, просто сырые, а вот хочется.
Да.
Да, вот хочется. Вот как вы начинаете с ними работать? Ведь все-таки писать маслом и для зрячих художников это целая, в общем-то, наука. Не да. всякий художник умеет и может маслом работать.
Я, во-первых, попробовала себя в разных техниках: и акварель, и гуашь, и акрил. Вот. И в то же время вот маслом я и тогда пробовала. И потихоньку я поняла, что это наиболее интересно, раз. Во-вторых, сохнет не быстро, можно что-то исправлять, поправлять, перемазывать, вытирать и вычищать. Во-вторых, просто даже яркость, которую можно сразу получить от картины, она дает, ну, дает возможность легче ее воспринять зрительно, вот даже остатком зрения. Потом новые вот эти методики, когда пишут картины мастихином больше, даже не кистью, дают возможность вообще очень яркими пятнами это делать. И сейчас такая живопись, она, в общем-то, современна. Сейчас не требуется долго учиться классическому способу воспроизведения чего-то. Вот. Потом с человеком, допустим, я начинаю общаться с того, что я узнаю, какой у него вообще, какой у него цветовосприятие, насколько человек хорошо может провести линию, насколько он воспринимает, как ему надо ближе, дальше вот, рисовать. Может ли он сам изображать, допустим, то же самое дерево, понять, что он действительно это дерево изображает, и ветки, и все. Если у него это может не получаться, я ему нахожу какой-то другой сюжет, где не будет необходимости абсолютно ровной линии. Но есть еще у меня возможность, значит, помочь сделать приспособление для проведения ровных линий. Это с кнопками линейки, треугольники, натянутые какие-то вот резинки на кнопки со скрепками. То есть есть трафареты. Приветствую очень изготовление трафаретов. То есть ручное творчество. Когда для того, чтобы сделать вазу симметричную, мы можем сделать трафарет и просто эту вазу сразу положить на плоскость, а потом ее довести уже до ума мазками. То есть я сначала вот это выясняю, чтобы предлагать именно темы, которые будут яркие, современные, интересные, и в то же время человек удовольствие от этого будет получать. То есть пот и мука – это не мой метод. Я просто так много десятилетий сама потихоньку этому училась, а тут я могу объяснить, сократив период обучения, не 30 лет этому учиться, а 3 месяца уже, за 3 месяца уже какую-то картину нарисовать. То есть вот это,
кстати,
я начинаю.
Очень интересно, потому что ведь профессионалы, у них, да, они много лет учатся, и им, кстати, всегда очень сложно придумывать что-то новое.
А
то есть они придумывают сюжеты, но технологии они используют те, которыми их много лет учили и мучили.
А я придумываю технологии.
Да, человек, который не имеет профессионального образования, у него голова работает на разработку технологий.
Да.
То есть есть идея, что сделать. А вот нужно придумать, как это сделать, так, чтобы это можно было сделать с нашими возможностями, чтобы получить удовольствие от этого процесса.
Даже просто от процесса.
Удовольствие всегда получаешь, когда идет процесс, и он заканчивается положительно.
Хорошим результатом.
Да, хорошим результатом. Да, еще не готово, но я уже вижу, что у меня маленький кусочек получился. Потом у меня еще маленький кусочек получится. И это интересно. И получается, когда в конечном счете конечное вот изделие. Это просто, конечно, замечательно.
Если вспомнить все 6 вот этих вот конкурсов наших радиокорреспондентов, вот были ли какие-то выдающиеся репортажи, вот так, что вот вы прямо сходу сейчас вот можете вспомнить и сказать, да, вот этот репортаж был супер, я его помню.
Безусловно, в памяти, конечно, остаются какие-то репортажи, которые, ну, вот затронули, ну, не только тебя как организатора, да, а и просто как слушателя, как человека, как, ну, члена Всероссийского общества слепых. В частности, если брать, ну, за все эти годы, то в памяти, конечно, остался. Это даже не один, это несколько репортажей Дениса Мойкина о членах своей организации. То есть он очень интересно подходит к интервью, он как-то раскрывает человека, и это всегда очень интересно. Репортаж, скажем, Екатерины Малышевой об одном из наших ветеранов общества, руководителя музыкального коллектива при Доме культуры Шелгунова, сейчас при Центре культурно-спортивной реабилитации Владимире Сапогове. Материал Владимира Шадрина об одной из членов нашей организации, девушке очень талантливой, тоже музыканте, о ней в целом, о семье, о том, как она себя в музыке видит. Репортаж, который даже потом принимал участие во всероссийском конкурсе журнала «Диалог». Репортаж Оксаны Лебедевой, даже их опять-таки несколько материалов материалов, которые касаются наших мероприятий реабилитационных. Тоже, мне кажется, очень интересно. Подача материала и, соответственно, как ты слушаешь на одном дыхании. Поэтому, безусловно, несмотря на то, что сейчас уже за 6 лет у нас накопилось там, ну, наверное, порядка 70-80 репортажей, но несколько в памяти, может быть, остались более ярко именно благодаря тому, как они сделаны, как они подготовлены и о чем, собственно говоря, эти репортажи.
Какова дальнейшая судьба лучших репортажей конкурса?
Во-первых, это история. То есть вот мы сегодня, например, ну, может быть, не очень корректный пример, но тем не менее, мы сегодня раскрываем архивы личных дневников членов нашей организации, но в основном это руководители и специалисты, которые играли ведущую роль. Да, они вели какие-то дневники, это рукописные дневники. И мы их сегодня поднимаем, переводим в электронный вид, что-то даже будет переведено в аудиоформат. А здесь, ну, что называется, уже готовый материал исторический о том, например, как проходили там в 20-х годах 21 века, предположим, соревнования по туристическому многоборью. Можно просто прочитать, ну, вот сухой отчет, что такого-то числа состоялось такое-то мероприятие, а можно прослушать репортаж. И, конечно, это уже совершенно другое, ну, понимание уже, в общем-то, раскрывается эта тема, и, наверное, у человека должно быть какое-то уже впечатление о том, как это проходило. Или там фестиваль, скажем, бардовской песни или какое-то другое мероприятие. А если я захочу узнать что-то о, скажем, человеке, о ветеране ВОЗ, который 40 лет отработал на предприятии, а потом еще и как активист уже, когда вышел на заслуженный отдых, принимал активное участие в работе местной организации, вот я захочу услышать его голос, я захочу о нем что-то узнать, его мнение, как он видел что-то. Я беру репортаж, там, предположим, Дениса Мойкина, слушаю и получаю ту информацию, которую я хотел получить. Поэтому, повторяю, может быть, это, да, не для всех, а для специалистов, для работников, но это очень важный, как бы, исторический аспект. Поэтому мы считаем, что вот этот конкурс, почему мы так продолжаем его и планируем и дальше продолжать, он очень многогранен, он повышает квалификацию, умение работать с техническими средствами людей с нарушением зрения, но в то же время этот конкурс формирует исторический аудиоархив нашей организации. Поэтому будем работать и надеюсь, что впереди еще много хороших репортажей.
В приложении размещены репортажи победителей 6-го конкурса общественных радиокорреспондентов Санкт-Петербургской региональной организации ВОС.